Дорогие братья и сестры, давайте мы откроем с вами книгу Евреям, 12 глава, 15, 16 и 17 стихи. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства». Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Книга Евреям не только поднимает вопрос, и автор говорит о том, что Новый Завет намного выше Ветхого Завета. Христос намного выше. Священство его намного превосходнее священства Ветхого Завета. Благодать намного превосходит то, что было в Ветхом Завете. Но он говорит о том, что ответственность Нового Завета намного выше. И здесь в этих стихах после слова «наблюдайте» мы встречаем три предложения, начинающихся словом «чтобы». И здесь говорится, чтобы кто не лишился благодати Божьей, то, о чем говорил брат предо мною. Здесь говорится во втором предложении о том, как это происходит. Начинается с семени, горькое семя, горький корень и ужасные последствия. Но самое еще третье предложение говорит о том, что есть некая грань, переступив которую, человек не может вернуться обратно. Как в одном из примеров, когда человек просил или делал исследование, какого человека можно взять для того, чтобы он управлял его колесницей и дал задание, кто может остановиться на краю пропасти. И были такие наездники, которые останавливались на самом-самом краю. А один человек сказал, что я даже и близко не буду приближаться. И остановился за несколько метров. И такой был взят. Вот в нашей русской черте, русском характере есть такое, что мы будем приближаться к самой черте. Но нужно быть намного-намного дальше от нее. Первое слово, которое мы сейчас исследуем, это «наблюдайте». Чтобы все это не произошло, Писание говорит нам, чтобы мы были наблюдательными, то есть смотрели за собою. Это слово в переводе означает рассматривать, сторожить, стеречь, примечать и хранить. Как-то мне попалось свидетельство о военном времени. И там, когда вражеские армии, находились, занимали позиции, и долго было такое состояние противостояния, то в бой вступали снайперы. И для того, чтобы остаться в живых, снайперу нужно было очень внимательно следить за местностью, потому что что-то появившееся, пускай даже маленькая деталь, какой-то сук появился или какой-то куст, указывал, что это вражеский снайпер появился. И тот, кто быстрее это замечал, мог оставаться в живых. Если в то время наблюдательность спасала человека от смерти, то здесь автор говорит, что то же самое, наблюдательность жизни может сохранить нас и довести до небесной отчизны. Наблюдайте. Индустрия развлечений последнего времени, она направлена на то, не только на то, чтобы осквернить нас, лишить всего духовного, но она направлена на то, чтобы воспитать в детях наших пассивных слушателей, пассивных зрителей, направленных на то, чтобы только получать удовольствие и наслаждение. А Библия говорит о том, что мы должны воспитывать наших детей и самих себя не к наслаждению, а к назиданию. А значит, мы должны быть активными слушателями. Не просто слушать, но слышать. Не просто видеть, а наблюдать, рассматривать, пристально вглядываться. Это справедливо и с проповедями, справедливо и когда мы читаем Слово и когда мы слушаем проповеди. Знаете, я услышал вчера, что некоторые из родителей говорят, дети не хотят идти на собрание. Почему? Они говорят, нам там неинтересно. Друзья, почему детям нашим неинтересно? Кто больше виноват, проповедник, родители или сам ребенок? Наверное, это в комплексе, и если мы на это обратим внимание и со всех сторон будем прилагать усилия, то мы можем поправить это. Как проповедник, я должен молиться: Господи, помоги мне сделать таким доступным слово, не искажая его, но вкладывая, как Екклесиаст говорит, слова мудрых, как что? Как вбитые гвозди, как иглы. Вкладывать их в сердца детей, чтобы им было доступно и понятно, чтобы держать их внимание. Нам всем этого не достает. Иной раз, казнишь себя за то, что много хотел сказать, но не смог этого донести. Мы должны трудиться над этим. Каждый проповедник, и молитесь за каждого брата, который выходит, чтобы он мог, хватило усилий, мудрости, чтобы вложить слово. Родители, что вы можете сделать? Я как родитель, что могу сделать? Мы должны наших детей воспитывать не пассивным слушателем, который пришел, развалился, вкладывайте в меня молочко. Нет, нет. Воспитывать в ребенке внимательность, наблюдение, что Господь хочет тебе сегодня сказать. Когда Господь воспитывал пророков, Он говорит Иеремии: «Иеремия, что ты видишь?» Иеремия говорит: «Вижу жезл миндального дерева». Господь говорит: «Верно ты видишь, ибо я бодрствую над словом своим». Второй раз говорит: «Что ты видишь?» Он говорит: «Вижу котел кипящий, поддуваемый, и лицо его со стороны севера». Что хотел воспитать Бог в Иеремии, в будущем пророке? Наблюдательность. Он заметил котел, он заметил, что он кипит, он заметил, что он поддуваемый, лицо его не как-нибудь, а со стороны севера. Это детали, которые воспитывал Бог в пророке, чтобы он видел то, что не видят обычные люди. Дальше он говорит в 15 главе ему: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь что? Как мои уста». Христос воспитывал в учениках наблюдение, когда обращал их внимание: посмотрите на воронов, посмотрите на лилии, извлекайте из этого урок. Как Бог одевает лилии, так не одевается никто из вас. И он дальше говорил духовный урок, извлечение из простой ситуации. Мы можем помогать детям, задавая им вопросы перед служением и после служения. Перед служением, дети, сегодня у Бога есть слово для каждого из вас. Давайте мы будем внимательными. Что сегодня Господь проговорит именно к тебе, к твоему сердцу? Запомни и поделись потом после служения со всеми. Что тебе Господь сегодня скажет? Он может проговорить через пение, через стих, через проповедь, через чтение Священного Писания. Вдруг в мыслях твоих возгорится огонь. Это значит, Господь начал беседу с тобой тихую. После служения снова напомнить, что ты слышал в воскресной школе, что вам сегодня сказали, что Господь проговорил тебе, что ты взял из этого. Поделись. Знаете, дети иногда ждут, что мы, родители, активно принимаем участие и направляем их к этому, чтобы они не были пассивными. То же самое и с моим сердцем. Наблюдай. И вот три вещи, за которыми мы должны очень пристально смотреть. Первое, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Брат говорил о силе благодати, которая превосходит Ветхий Завет, превосходит закон. Благодать – это незаслуженная милость, это благовременная помощь человеку в его немощи, это сила, которую дает Бог. Это милость, которая касается сердца, Дух Святой, который открывает Писание, это все благодать. Если благодать забрать от человека, как один говорил проповедник, нет греха, в который бы мы с вами не впали. Все грехи, описанные в Библии, мы свободно в них можем упасть, потому что это человеческое сердце. Мы даже сами не знаем, на что мы способны, если только благодать будет отнята от нас. Но здесь говорится, чтобы кто не лишился благодати. Лишился – это слово говорит, что есть действие с возвратным результатом. Например, копал и углубился. Человек производил действие, и затем он получил результат. И этот результат – это финал того, что он сделал. Он сам ответственен за это. Копал и углубился. Результат. Лишился – это значит, человек делал какие-то действия, которые привели его к несомненному результату. И ответственен только он сам. Лишился благодати Божьей. Ну, пример, который хочу просто вам напомнить. Можно поставить сосуды под проливной ливень, и эти сосуды останутся сухими, ненаполненными. Как это может быть, если сосуд стоит вверх дном? Дождь благодати не заканчивается. Бог посылает ее обильно на землю, но человек может встать вверх дном, и то, что было там, оно выльется, а новое не наполнится. Лишиться благодати. Если посмотреть этого же автора, то можно нащупать ту грань, о которой он говорит, после которой нет возврата. Грань эта, вот если мы посмотрим, например, 10 глава, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Ключевое слово «произвольно грешим». Сегодня мир, и в том числе христианский мир в кавычках, традиционное христианство, оно все больше и больше подвигает людей и христиан к тому, что грех не опасен. Спасен однажды, спасен навсегда, вы слышали, и так далее. И если даже согрешишь, у тебя всегда есть возможность покаяться, всегда ты снова обретешь эту благодать. Бог тебя всегда простит, потому что Бог милостив. Да, мы это знаем. Но если человек пользуется этим сознательно, он находится в большой опасности. Что значит произвольно грешить и что значит непроизвольно? Произвольно, словарь дает нам такое, то есть совершать что-то по доброй своей воле, сделанный по своему хотению и желанию, запланированного, то есть с намерением. Вот чем отличается произвольный грех от непроизвольного греха. Один сделан непланированного. Человек попал в обстоятельства, он не хотел этого, но согрешил. И он раскаивается. Например, как Петр отрекся под давлением обстоятельств. Он даже, может, не осознал до конца, что выходит из его уст. А потом, когда Христос посмотрел на него, до него дошел весь ужас того, что он три раза произнес. И он горько раскаялся, и Господь его восстановил. Он не перешел эту грань, черту. Иуда, о котором мы говорим, он тоже сделал то же самое действие. Он отрекся от Христа и предал его. Но мы видим, что он это планировал. Он искал удобного случая, когда ему уже заплатили, когда составился заговор, и он искал удобного случая. Это планирование греха. Это с участием воли. И Господь до конца, до этой определенной черты, он хотел дать ему возможность покаяния. Не целованием ли предаешь Сына Человеческого? На вечере в саду Гефсиманском он еще не переступил, но когда он это сделал, когда он поцеловал и предал, он переступил эту черту. И мы видим, что он вернуться не мог. Он лишился благодати. Мы в Ветхом Завете читаем об одном царе, которому сказал Бог, что ты умрешь за женщину, которую ты взял. Это была Сара, а царь был Авимелех. Третий стих 20 главы. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал, владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И не она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Но дальше Бог говорит следующее. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Бог дает ему выбор. Да, он видит, что здесь человек был близок к греху, но он это делал в простоте. Он не знал, что это. Здесь крылся обман, и он стал жертвой обмана. Но дальше Бог ему говорит, а теперь возврати жену. А если не возвратишь, умрешь. Вот здесь, если бы этот царь сказал, да нет, она мне нравится, я не хочу ее возвратить, это произвольный грех. Он сознательно знает заповедь, Бог ему сказал, и он противится этой заповеди и делает, как ему хочется, и он бы непременно умер. Если человек все-таки возвращает, то он не переступает ее. Мы снова возвращаемся к книге Евреям и обращаемся к 4 главе, вернее к 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьей сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». Когда это место просили объяснить Кальвина, я прочитал в литературе, он сказал, что я не могу его объяснить. Мне кажется, это место не вписывается в мою теорию. Оно действительно не вписывается. Здесь говорится, что человек познал истину, вкусил дара небесного. Это, несомненно, возрожденный человек. Но распинает в себе Сына Божьего. Чем? Грехами, уступкой плоти постоянной. И что дальше? Невозможно обновлять покаянием. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь благодати, и произвращающая злак, полезный тем, для которого сделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Это очень серьезные слова. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Это не просто апостол пугал. Он говорил о серьезных вещах, и он говорил, что от греха держитесь подальше. Если вы знаете, что это грех, если вы чувствуете, что Господь вас останавливает от этого действия, но переступаете через совесть свою и делаете грех, уступая плоти своей, то это очень опасное действие. Библия говорит, что можно переступить такую грань и стать отступником, который не может покаяться, который обращает благодать в повод к распутству и не может вернуться снова к Господу. Это то, что говорит Библия. Как же начинается это действие в сердце человека? Мы снова обращаемся ко второму предложению. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Корень не возникает просто так на пустом месте. Обязательно должно быть горькое семя. Горькое семя, а затем корень, а затем дерево и горькие плоды. Горький корень – это любая греховная мысль, которая ищет возможности укорениться. Горькие слова, клевету, которую мы слышим, которую можем допустить, которая возрастет, и мы станем клеветником – это есть опасность. Однажды один брат изливал мне свою душу, мы сидели в машине, и он начал жаловаться на пастора своей церкви. И знаете, я был молодым братом, этот брат был намного старше, и мне ничего не оставалось, как только слушать, что он мне будет говорить. И я сидел, слушал, И он так пожаловался, он много чего наговорил. Потом я, когда пришел домой, мне стало настолько плохо в сердце. Я почувствовал, что какое-то семя посеяно мне, и оно начинает отравлять мою душу. Я ничего не мог сделать. Что мне делать? Я встал на колени и сказал: «Господи, прости меня, что я не прервал этого брата, что я это выслушал все, а теперь это в моем сердце. Прости меня, удали все эти семена злые, удали эту клевету и прости меня». И знаете, встав с колен, я почувствовал, что я освободился. Перестало это отравлять мою душу, и я об этом совсем забыл. И с пастором, на которого была произнесена клевета, у нас до сих пор прекрасные взаимоотношения. Когда я уже был вдалеке от моей церкви, я услышал, что один брат, который работал вместе с тем братом-клеветником, он оставил церковь, он ожесточился на всех служителей и на пастора. И вы знаете, я подумал так, он с ним работал, и он не смог противостоять этому, он все равно наслушался. И это семя произвело в нем горькие плоды, вред, и осквернилась вся его семья, и сам он. И он находился в таком ожесточении, противостоянии, обиде, и до сих пор. Не знаю, освободился он до сих пор или нет. Так с маленького начинается вот это дело. И нужно быть особенно внимательным, потому что мы находим, что зависть, Каин только позавидовал, а затем он совершил ужасное дело. Корень всех зол есть сребролюбие, Иуда, мы уже говорили, Анания и Сапфира. Написано, что он сделал с ведома жены своей. И мы опять видим, что был сделан план. Продана земля, а затем план обмана. И жена об этом знала. И не остановила, а присоединилась к этому плану. И они погибли. Ахан, то же самое. Он спрятал, и хотя ему дана была возможность к покаянию, когда он стоял в очереди, и он видел, что все ближе и ближе перст Божий направляется к нему. Но он не раскаялся. План держал его. Сознательный, произвольный грех держал его от раскаяния. И третье предложение, которое мы разберем, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Я не сомневаюсь, что два сына, Исав и Иаков, воспитывались в верующей семье. Я не сомневаюсь о том, что эти дети вместе с родителями утром молились и вечером молились. Я не сомневаюсь о том, что отец, когда он совершал богослужение и приносил агнца, вся семья присутствовала. Это были богослужения семейные. Все совершалось, как совершается в наших семьях, и такое разное судьба братьев Иаков и Исав. Где лукавый мог посеять это семечко, которое возросло в корень, который привел вот к такому ужасному отвержению первородства? За одну снеть, то есть он пренебрег Божьим духовным, и он взял то, что предлагал дьявол, мир, мирское, суету, то есть плотское. Ради плотского пренебрег духовным. Где это началось? Мог бы отец это заметить раньше? Я думаю, если мы в нашей семье наблюдательны, и если мы видим, что ребенок теряет интерес к собранию, интерес к молитве, интерес к слову, это должен быть первый знак, что семя уже посеял лукавый. Потеря интереса к духовному не приходит просто одно. Обязательно вместе с этим приходит интерес как раз к снеди, к плотскому, к мирскому и суете. Мне хотелось бы сегодня вместе с вами молиться о том, чтобы мы с вами были мудрыми родителями, именно наблюдательными родителями, и за своим сердцем наблюдать, и за своей семьей, за которой мы будем давать отчет с вами, и за церковью своей. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати, чтобы какой горький корень не возникнув, не причинил вреда. Наблюдайте, не потерял ли интерес сын или дочь, интерес к собранию, к слушанию проповедей. Некоторые вещи они покажут нам, насколько еще сохраняется у него интерес, как он стоит на молитве, как он сидит и слушает вместе с нами слово, задает ли он вопросы или он уже абсолютно равнодушен. Если это происходит, матери и отцы, не оставьте это просто так. Это первый знак, что дальше будет хуже. Нужно склониться и спросить: «Господи, что я могу сделать? Как вернуть этот интерес? Как удалить этот корень из души ребенка? И как сделать так, чтобы он снова полюбил тебя и Слово Твое, и молитву, и собрание?» Пусть Бог благословит нас и даст нам в этом мудрости, чувствительности и наблюдательности. Эта наблюдательность, она действительно может привести к жизни. Если мы будем пассивные с вами, если мы будем пропускать эти мелочи, на первый взгляд, мы можем много потерять. Пусть Бог благословит нас, и давайте мы с вами помолимся об этом. Нам мудрости часто не достает, вся мудрость у Бога. Но если просим, Он дает без упрека, но допросим с верою, немало не сомневаясь. Пусть Господь благословит наши семьи, наших детей. Давайте мы сделаем все возможное с нашей стороны, чтобы не пропал интерес к духовному, не пропало желание идти в церковь у наших детей, не пропало желание к Богу и Слову Его. Пусть Бог нам даст в этом мудрости, старание и усердие. Аминь. Помолимся.